Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Виктор Ющенко отказался. Бывший глава Минатома Евгений Адамов, находящийся под стражей Швейцарии, будет передан российским властям. Ведется расследование причин пожара в психоневрологическом интернате в Подмосковье. Президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина о предоставлении Киеву кредита для оплаты российского газа. Предложение прозвучало на совещании с главами энергетических ведомств двух стран и руководством компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украина». Путин заявил, что Россия готова выделить около 3,5 миллиардов долларов, чтобы помочь украинским властям перейти на рыночные цены. Сегодня же «Газпром» еще раз подтвердил, что намерен с 1 января продавать Украине газ по 230 долларов за 1000 кубометров. Ющенко назвал эту цену неприемлемой. В Москве у посольства Украины сегодня прошли два митинга с требованием платить за российский газ по рыночным ценам. В акциях приняли участие несколько десятков человек, в основном студенты и школьники старших классов. Одновременно несколько десятков молодых людей пикетировали посольство США, протестуя против вмешательства американских властей в российско-украинские отношения. Федеральный суд Швейцарии принял решение об экстрадиции в Россию бывшего главы Минатома Евгения Адамова, находящегося в Швейцарии под стражей. С подробностями наш корреспондент Дмитрий Атлас.
При наличии конкурирующих исков об экстрадиции во внимание принимали гражданство обвиняемого, место совершения расследуемых преступлений и, наконец, порядок поступления исков. И Россия, и США обвиняют Адамова в расхищении предоставленных Америкой средств, предназначавшихся для обеспечения безопасности российских атомных объектов. Поскольку Адамов входил ранее в состав российского правительства, при вынесении судебного решения учитывались также угрозы нанесения ущерба ядерному и внешнеполитическому суверенитету России. Таким образом, Федеральный суд в Лозанне пересмотрел решение Министерства юстиции Швейцарии, которое высказалось в октябре за выдачу Адамова США. Впрочем, у Министерства юстиции не было возражений и на экстрадицию Евгения Адамова в Россию. Во всяком случае, после того, как сам Адамов выразил согласие на это. Передача Адамова российской стороне тогда не состоялась, поскольку Соединенные Штаты не отозвали своего иска о экстрадиции бывшего российского министра. Решение швейцарского федерального суда снимает препятствия для экстрадиции Евгения Адамова в Россию. И уже в течение двух дней он может быть выслан из Швейцарии. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Как утверждает руководство компании, отключение произошло с санкцией областной администрации, оказывающей давление на независимые средства массовой информации. Вот что заявил в интервью нашей радиостанции генеральный директор и совладелец «Бизнесграда» Андрей Столяров.
Отключение нашей телекомпании я связываю с независимой, не побоюсь этого слова громкого, позицией телекомпании. А на самом деле просто с тем, что телекомпания на протяжении 3,5 лет действительно старалась работать не для властей, а для своего зрителя. Я встречался с несколькими людьми, с высокопоставленными чиновниками в Тульской области, которые об этой ситуации знают, но ничего сделать не могут в данном случае. То есть это не их компетенция, это компетенция там высшего руководства губернии.
Говорил гендиректор телекомпании «Бизнесград».
Радио «Свобода». Новости.
Замдиректора сгоревшего сегодня в Подмосковье психоневрологического интерната Александр Родин задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Причина возгорания пока не установлена. По словам прокурора Московской области Сергея Васильева, огонь мог вспыхнуть от взрыва петарды или неисправности электропроводки. Рассматривается также версия поджога. Пожар вспыхнул сегодня утром в поселке Дмитровский погост. Погибли по меньшей мере 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. Вот что сообщил представитель МЧС Юрий Дешевых.
5 человек погибли, находились в палате, значит, они задохнулись, по-видимому, во сне, и 2 человека погибли на лестничной клетке, когда эвакуировались.
Говорил представитель МЧС. Иракская Аль-Каида взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля с территории Ливана. В заявлении, появившемся сегодня в интернете, Аль-Каида утверждает, что по Израилю были выпущены 10 ее ракет, но не указывает, когда именно. Проверить достоверность этого заявления не представляется возможным. Самый недавний обстрел израильской территории из Ливана был во вторник. В столице Киргизии, Бишкеке, около 100 сотрудников противопожарной службы объявили бессрочную забастовку с требованием погашения долгов по зарплате. С подробностями наш корреспондент Надежда Толкунова.
Как утверждают демонстранты, к таким крайним мерам их вынудило отсутствие денег. Государство задолжало им за 11 месяцев текущего года пайковые, сумма которых составляет $25 в месяц. В этом году власти выдали пожарным только по $12 за январь. Таким образом, государство должно выплатить каждому пожарному около $300. Как сказал пикетчик Максат Дуйшакеев, пожарным не на что встретить Новый год. Поэтому мы решили не выходить на работу, чтобы хоть как-то привлечь внимание руководства страны к нашим проблемам. Как сообщает государственная противопожарная служба, в настоящий момент на дежурство заступили только 50 офицеров, сил которых в случае возникновения нескольких пожаров явно будет недостаточно для ликвидации очагов возгорания. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
На пост гендиректора телеканала ТВЦ назначен Александр Пономарев, до этого возглавлявший телеканал «Культура». Такое решение принято в четверг на заседании Совета директоров ТВЦ. Место гендиректора телеканала стало вакантным после отставки Олега Попцова, занимавшего эту должность в течение 5 лет. В Москве задержан лидер неонацистской группировки, сообщает агентство РИА Новости. 32-летний Юрий Криводубский подозревается в организации нескольких нападений на иностранцев-выходцев из стран Африки. В Беларуси с сегодняшнего дня представители инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты начинают собирать подписи в их поддержку. Для того, чтобы кандидат был зарегистрирован до 27 января, его сторонникам необходимо собрать 100 тысяч подписей. Накануне белорусский центр избирком зарегистрировал инициативные группы 8 кандидатов.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы трагический балет «Полифем» и интервью с Николаем Цискоридзе, а также новая книга о приказной системе управления в России конца 15-18 веков. Во второй части передачи слушайте предновогодний разговор с Евгением Мироновым, новая система музыкального образования по Дине Кернарской и Хармс в Петербурге. Илья Смирнов принес книгу о том, без чего Россия не может обойтись, хотя сама же это все время проклинает, и как только покажется, что с этим покончено, оно восстает с удвоенной силой. Нет, не пьянство. Разговор пойдет о бюрократии. А книга Константина Петрова, вышедшая в издательстве «Альянс Архео», называется «Приказная система управления в России в конце 15-17 веках».
Приказы – это, как известно, органы управления в допетровской России. Как поэтично описывал их Степан Борисович Веселовский, академик, сальные свечи в железных шинданах освещали внутренность приказа, где подьячие, согнувшись над столами, выводили гусиными перьями на заморской бумаге свое каверзное письмо, просыпали его москворецким песком и опутывали своей чернильной паутиной отдаленнейшие уголки московского государства. Конец цитаты из Веселовского. Когда же началась эта бюрократиада? Поначалу управление строилось как моноцефальное, от личности монарха. Аппарат князя составляли бояре и слуги лично зависимые. Напомню, что бояре по происхождению, как правило, старшие дружинники. А с ростом территории отмечается специализация бояр и зарождение великокняжеской канцелярии. Исторический рубеж, по мнению автора книги, приходится на эпоху Ивана III. Связан с такими понятиями, как должность, то есть постоянная функция, в противоположность временному поручению, исполняемому доверенным лицом, штат учреждения, регулярное делопроизводство. Автор разбирает документы, оставшиеся от судебных процессов, которые проводил князь Иван Юрьевич Патрикеев. В заседаниях участвовал Василий Федорович Чубар-Безобразов. Цитирую, в ряде случаев он сам выступал в роли судьи, но с доклада князю Ивану Юрьевичу. При этом нетрудно заметить, что между Безобразовым и Патрикеевым существовали определенные субординационные отношения, но они не носили характера личной зависимости. Безобразов не был холопом Патрикеева. Конец цитаты. Он был его подчиненный по службе. Вот одно из первых свидетельств существования на Руси правильной бюрократии. В конце XV века определены ее действующие лица – боярин, дьяк, подьячий. В следующем столетии формируется система управления, знакомая по картинкам в школьных учебниках. Царь, боярская дума, приказы – древние аналоги современных министерств. Отвлечемся, чтобы отметить важное достоинство книги Константина Васильевича Петрова. Он дает строгое определение каждому термину, вводимому в оборот. Штат – совокупность должностей с юридически закрепленными субординационными отношениями между ними. Вообще-то размытая терминология – страшная беда общественных наук. Определения у Петрова, как правило, юридические. Таков авторский подход, на который он имеет право, и такие определения легко укладываются в стройную, непротиворечивую схему. Хотя здесь подстерегают свои подводные камни. Например, проблема личной зависимости. На Руси-то все подданные считались холопами монарха, отсюда и формула Ивана Грозного «а жаловать и есмя своих холопий вольны, а и казнить и вольны же». Или «патриаршие приказы» автор по формально-юридическим критериям отделяет от центральной исполнительной власти. Но по существу-то церковь была и до 17-го года оставалась частью государства, как и многие советские общественные организации. Ну, теперь вернемся в приказную избу. Аналогия с министерством не работает хотя бы потому, что некоторые приказы были и по названию не отраслевыми, а территориальными, Казанского дворца, например. А между отраслевыми не существовало четкого распределения обязанностей. Все без исключения обладали судебной властью, все можно считать финансовыми. Почти каждый приказ обладал территориальной компетенцией. Даже посольский управлял городами и уездами, например, поморскими. Разбойный приказ отвечал за расследование тяжких преступлений, суд и исполнение приговоров. Но в столице тем же самым ведал земский приказ. Он же осуществлял общее административное руководство городом Москвой. Михаил Федорович распоряжается передать судебную власть над дворянами в Костроме из Владимирского судного приказа в Челобитный, а в Рязани из Московского судного приказа в Ямской. Под конкретную необходимость создавались новые приказы, зачастую недолговечные и экзотические, засечные, сокольничий, мещанского суда, приказ сбора немецких кормов, панихидный приказ, компетенция которого ограничивалась организацией похорон членов царской фамилии. Конкретная причина появления связана с организацией похорон Марии Долгорукой. Наконец, приказ под замечательным названием «Что насильных челом бьют». Допустимое кормление отдел могло в несколько раз превосходить денежные оклады чиновников. Почесть – то, что дается заранее в знак уважения. Поминки – вознаграждение за конкретную работу. И еще отдельное, легальное, подчеркиваю, вознаграждение за оформление документов. Тут сразу вспоминается коммерческая регистрация недвижимости или АВИР, где даже доктор филологии почему-то не способен правильно заполнить бланк анкеты. Это могут сделать только сотрудники того же АВИРа в соседней комнате под вывеской ООО «Элитная виза». Бывает нечто, о чем говорят «смотри, вот это новое», но это было уже в веках прежде нас. Под вывеской реформ мы получили реанимацию седой до петровской архаики. Вредная все-таки наука и история.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Приказная система управления в России конца 15-17 веков». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Трагический балет «Смерть Полифема» показал самый маленький в Москве Лиликанский театр. И я вынуждена уныло раскрывать чудесные тайны Ильи Эпельбаума и Майи Краснопольской. Они руководители театра «Тень». В небольшом его помещении они выделили совсем крохотную комнатку и установили в ней ящик, в который можно запаковать средних размеров телевизор. Но ящик силой их фантазии и благодаря их чрезвычайно умелым рукам превратился в макет настоящего императорского театра со сценой, люстрами, ложами и ярусами, оркестровой ямой, зрителями и музыкантами. Роль последних, естественно, играют малюсенькие куколки, но каждый индивидуальный может двигаться. Если вступает музыка, куколки совершают подобающие обладателю того или иного инструмента движения. Ну, а на сцене разыгрывается представление, в этот раз балетное. Рассказывает Илья Эпельбаум, автор всей затеи, режиссер, художник и волшебник. А время от времени его перебивает исполнитель главной партии, великана Полифема, Николай Цискоридзе.
Что такое Лиликанский театр? Вот два слова. Значит, есть такая страна Лиликания, которая несколько лет назад приехала к нам на гастроли со своим театром, потому что они никак не могут играть на другой сцене, кроме как на своей. И показали свой традиционный спектакль, а после этого остались в России еще на несколько лет для того, чтобы сотрудничать с известными российскими театральными деятелями, для того, чтобы эти деятели, собственно, могли воплотить свою неисполненную мечту на сцене. Ну, у всех она разная. Допустим, первым человеком, который поставил из россиян в Лиликанском театре спектакль, был Анатолий Васильев, который поставил «Мизантропа». Там была у него такая ситуация, что ему нужно было разрушить декорацию, каждый раз во время спектакля разрушать. И Комедия Францесс, которой он предложил этот спектакль, не согласился. А Лиликанский Большой Королевский Народный Академический Театр Драмы, Оперы и Балета согласился. У них денег немерено. Вот они каждый раз сжигают всю декорацию заново. Потом вторым был Танино Гуэра. Спектакль по собственному сценарию «Дождь после потопа» поставил. И последняя премьера у нас – это балет, в котором, собственно говоря, нет ничего новационного особенно, да, то он довольно классический балет. Единственное, что вот эти вот все древнегреческие мотивы, которые очень часто в балетах использовались и используются, да, они все время обходили тему великанов стороной, потому что было понятно, что, допустим, великан и невеликан в Большом театре будет выглядеть одинаково, и не поймешь, кто из них кто. У нас была такая возможность, и спектакль, который мы сегодня покажем, он совместный, он великан российский, то есть...
Не немножко грузинский.
Обратите внимание, Илья Эпельбаум сказал, что ничего новаторского в спектакле нет, а мы его сразу опровергнем. Музыку к балету написало целое творческо-производственное объединение композитора, и его лидер Петр Поспелов объясняет, как оно это сделало.
Однажды я поделился с Ильей идеей. Вот почему только композитор может быть автором музыки, сказал я. Почему им не может быть какой-нибудь человек смежной профессии, например, режиссер? Мы представим к нему целый штат композиторов профессиональных, которые будут послушно исполнять его волю, а он будет объяснять им любыми способами петь, танцевать, показывать, что-то рисовать, графики чертить. И через некоторое время Илья вернул мне эту идею, позвонил, сказал, вот мы затеваем балет «Полифем», и я хочу сочинять музыку по определенной творческой схеме. Тогда я объявил конкурс. На этот конкурс пришло несколько заявок. Было решено взять одну из тем балета у композитора Александра Монацкого, а для участия в сочинении музыки было отобрано три композитора, которых мы в нашей системе называем ответственными мастерами. Это Вера Иванова, Дмитрий Курлянский и Валерий Белунцов. Илья составлял задания, специально разделял их так, чтобы в результате ни один номер не был написан кем-то одним. В ту и в другую сторону эти задания и музыка, написанная на эти задания, шли через меня. Я выполнял их премодерацию. Как знаете, в интернет-форуме бывает премодератор, который отслеживает, соответствует ли поток в ту или в другую сторону заданной теме. Когда из этих отрывков уже стали составляться пространные блоки, Илья стал переправлять мне их на рерайт. Я уточнял тональный план, систему темпов, дописывал недостающие такты, связки, редактировал модуляционную структуру внутри номеров. В результате получился клавир, который я отправил в театр. Когда он был одобрен режиссером, мы позвали нашего тяжеловеса, это Владимир Николаев, который превратил клавир в полноценную оркестровую партитуру. Она, в свою очередь, была, так как вы видели, записана оркестром под управлением Александра Соловьева.
Итак, занавес поднимается, звучит музыка, движутся куклы-музыканты, на сцене появляется кардебалет. Легкие танцовщицы дрыгают ножками, порхают бабочки, из-за кулис за всей этой красотой наблюдают крокодилы и питоны, а слон, большая игрушка на доске с колесиками, даже выезжает на сцену. Внутрь его вмонтирован некий механизм, и поэтому слон шевелит ушами, кивает головой и задирает хобот. Идиллию нарушают тяжелые шаги. Не Командора, но Полифема. И на сцене появляются две человеческие ступни. Вообразите себе соотношение масштабов. Куклы меньше мизинца Николая Цискоридзе. В это трудно поверить, но ноги играют роль. Они пишут на песке имя возлюбленной и затем стирают его. Они ждут, застенчиво трепеща, когда Галатея случайно коснется их. А потом появляются и руки. Огромная ладонь пробует задержать дразнящего куколку и заживо замуровывает войско своего соперника. И дальше не спрашивайте меня, как Цискоридзе это удается, но его тело втискивается в коробочку-сцену, пробуя рассмотреть кораблик «Одиссея». В этот момент на носу кораблика возникнет фигурка воина и копьем проткнет единственный глаз Полифема. Жанр трагический балет обусловлен тем, что произойдет дальше. Ноги великана, прежде столь самоуверенные, начинают двигаться совершенно беспомощно, на ощупь. Все тот же масштаб усиливает трагизм. Такое большое оказывается таким беззащитным и обречено на гибель. Правда, Илья Эпельбаум снижает трагический пафос. Те же ступни, но уже облаченные в белые балетные тапочки, разучивают с куколками-ангелочками па классического балета. Фантазия людей, построивших театр «Тень» и создавших миниатюрный лиликанский театр, безгранична. Не зря уже целую стену можно завесить полученными ими золотыми масками. Жаль только, что вживую спектакль может посмотреть от силы человек 5. Для остальных Илья Эпельбаум и Майя Краснопольская выдумали прямую трансляцию. Камера снимает происходящее в Лиликанском театре, а зрители, сидящие в основном зале, видят спектакль на экране, как в кино или по телевизору. А теперь я поговорю с Николаем Цискоридзе, народным артистом России, премьером Большого театра, звездой мирового балета. Я спрашиваю, как он себя чувствует в чужих театрах и на чужих сценах?
Здесь, во-первых, я был чуть-чуть соавтор со всеми. А главное то, что люди, которые это делали, помимо того, что ко мне они относились очень хорошо, первый раз, когда я сюда попал, я получил такое удовольствие от нахождения вот в этой атмосфере с этими людьми, что мне безумно просто было приятно. Вообще, я люблю театр. И я помню тот Большой театр, почему я занялся балетом. Я всегда приходил, я уходил, танцуя. Я очень часто, вот когда учился уже в хореографическом училище, когда я посмотрел бы какой-нибудь спектакль с Павловой или Семнякой, балерин, которых я безумно любил, я на следующий день я в 4 раза лучше занимался. Я тянулся к чему-то. В театре последнее время практически я ничего такого не вижу. Мне неинтересно, и я вообще не хожу в балетный театр уже совершенно как зритель. Сюда, когда я попал на кукольный спектакль этот, я ушел, пританцовывая. Это очень ценно. Театр создан человечеством для получения удовольствия. Когда люди плачут в зале, они все равно ходят счастливыми, потому что, значит, что-то в них, какие-то чувства родились, поменялись и так далее. Уходя, хочется вернуться. Да? И жалко, когда спектакль заканчивается.
Но вы огромная мировая звезда. Вы Божьей милостью, выдающийся, ну, Коля, вы Божьей милостью, выдающийся танцор. Я понимаю, вы пришли как член жюри, вам понравилось, но это потребовало наверняка очень много времени. Это требует, как ни крути, серьезных физических каких-то усилий. Это требует овладения профессией артиста театра кукол, потому что вы ведете кукол. Зачем вам это все надо?
Ну, во-первых, я сам получаю удовольствие. Марин, я человек, который, как все балетные дети, в 10 лет распрощался с игрушками, да? И я, на честное слово, я не доиграл. Я замечал очень часто, когда мы находимся на гастролях, если кто-то из наших вот попадает в игрушечный отдел, он начинает играться. И это правда. Есть в Японии магазин, такая сеть магазинов «Тобу и Сейбу», там последний этаж всегда детский. Я, когда у меня есть время, я иду туда, потому что там можно играть любые игрушки, которые ты хочешь. Я хожу играться очень часто. Я играю с теми игрушками, которые в мое время просто не было. Этих гигантскими железными дорогами, конструкторами, лего. А там такое, так я делаю, что мамы приводят детей, оставляют, и сами идут за покупками, а дети играют. Вот я вот с этими детьми сижу и играю. Я очень это люблю. А кукольный театр – это была моя мечта колоссальная. Я очень много времени провел за кулисами театра Образцова, когда они приезжали в Тбилиси. Я часами просиживал, смотрел просто на кукол, смотрел, как они двигают. Я очень этим хотел заниматься. У меня был огромный кукольный театр, очень много спектаклей, которые я сам сделал. Я мучил мою маму и всех моих соседей этими спектаклями. Они, наверное, терпеть это не могли, потому что им надо было высидеть до конца все мои придумки. Я со всего дома собирал торшеры, я выставлял свет, у меня диафильм был, это вот лучи водящие и так далее. Ну, в общем, это было все очень весело. Но я от этого получал удовольствие. Потом, когда у меня возникла такая возможность, я просто оттягивался, то, что называется.
Коля, Резо Габрядзе уехали раньше, чем...
Нет, 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 я вырос на его спектаклях. Просто спектакли Резо Габрядзе были очень взрослыми. Дело в том, что отличие вот Тбилиси от Москвы, оно было колоссальным. Западная культура там была открыта. И у Резо в основном спектакли всегда были такие продвинутые. Если у Образцова все были вот взрослые спектакли с такой юмором на нашу советскую действительность, то у Резо Габрядзе был такой всегда язвительный, ну, не язвительный, а ироничное отношение к шику, к западу, вот к этому. То, что я помню, это бесподобный спектакль с Луи Армстронгом, Эллой Фицджеральд, когда... Это вот как раз мое детство. Но для меня тогда, как для ребенка, это не было столь интересно, сколько, грубо говоря, Вероника Несмыкальская и, как сказать, Виктор Терпеливых за роялем. Это мне гораздо было ближе, потому что я это больше понимал ребенком, конечно. Конечно, уже с возрастом я оценил то тоже больше. А потом в Тбилиси было же еще два кукольных театра, где детские спектакли шли. Но вот сейчас вспоминаю, на каком это уровне шло. Просто эти люди могли бы очень сильно прославиться, если бы не то время. Мне всегда в это тянуло, просто в балет идут раньше.
Коля, когда вы понимаете, что видны только ваши ноги, что они выразительны более чем, к сожалению, многие драматические артисты целиком и вместе с голосом и с прекрасным текстом, то значит ли это, что, как бы сказать, верхняя часть вашего тела, она не участвует в переживании?
Но дело в том, что когда мне Илья поставил, вот когда мне поставил в этот ящик и поставил мне задачу, тебе надо стесняться. Понимаете, когда ты понимаешь, что видно только твои стопы, тебе надо стесняться. Вот как это изобразить? Потом он мне говорит, а вот здесь, вот на эту музыку ты должен объясняться в любви ногами, вот что хочешь делать. Потом он мне говорит, а вот здесь вот трагическое, вот он умирает. И я понял то, что, допустим, вот он ослеп, да, значит, он уже не может двигаться, как другой. Потому я придумал, что я ощупываю все время, что я не могу двигаться. Мне надо было как-то стопами, только стопы же видно, понимаете? Другое дело, что бы я ни чувствовал наверху, моим стопам это не поможет. А вот мне надо было найти такие выразительные средства, которые бы передало вот стопами работу, как сказать, чувства. Это сложнее, чем просто почувствовать.
Коля, физически это тяжелый спектакль?
Нет, физически он не тяжелый, просто я все время ограничен в пространстве, я все картонное, деревянное такое, причем что тоненько деревянное, я могу все поломать, порушить, потому, допустим, когда я начинаю вращаться или крутиться, два человека держат вообще весь этот постамент, чтобы он не разлетелся, не дай бог, если меня занесет и так далее.
Коля, а вот смешно, что вы же, ну, в сравнении с каким-то другим мужчиной, не балетным, а таким просто большим, вы сами вполне даже хрупкое создание. У вас нет какого-то такого чудного ощущения, что вот когда вы на сцене там большого театра, ну, вы выглядите все равно маленьким, легким, невесомым.
Ну, мне кажется, что это прежде всего то, что ты хочешь изобразить, потому что, допустим, я один из самых невысоких в своей профессии людей, на данный момент, а многие уверены, что я один из самых высоких. Даже люди, которых я просто вот реально могу встать рядом с ними, помериться, которые выше меня, все считают их маленькими. Никому даже в голову не может прийти, что они выше меня. Это такой, как сказать, дар заметности на сцене. А здесь это совсем другое. Я себя не чувствовал великаном, потому что рядом со мной два профессиональных актера, которые, как сказать, все умеют делать. Я, в принципе, да, здесь не был великаном, я здесь был таким же лилипутом, я учился у них многому, как бы, потому что мне много надо было и куклу схватить, и не забудь это сделать, и кулисы опустить, и свет включить. Другое дело, что мне было гораздо легче, чем им, потому что я умею двигаться под музыку, я запоминаю очень быстро количество тактов, характер музыки. А им это чуть-чуть было сложновато, потому что они все-таки отправные точки другие по жизни. Вот, и когда им надо было тоже со мной попадать в музыку, то им здесь было сложно.
Получается, что все мы в чем-то великаны, а в чем-то лилипут.
Абсолютно, абсолютно.
Вы слушали беседу с Николаем Цискоридзе. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина о предоставлении Киеву кредита для оплаты российского газа. «Газпром» еще раз подтвердил, что намерен с 1 января продавать Украине газ по $230 за 1000 кубометров. Федеральный суд в Лозанне принял решение об экстрадиции в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. На пост гендиректора телеканала ТВЦ назначен Александр Пономарев, до этого возглавлявший телеканал «Культура». В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнес-Град». Как утверждает руководство компании, сделано это по приказу администрации области. В Ираке Аль-Каида объявила о похищении 5 работников посольства Судана. Экстремисты угрожают убить похищенных, если Судан в течение 48 часов не разорвет отношения с Багдадом. Одновременно правительство Ливана сообщило о похищении в Ираке ливанского инженера. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском блокпосту погибли 4 человека, в том числе смертник, приведший в действие взрывное устройство. Несколько человек ранены, среди пострадавших как израильтяне, так и палестинцы. Иракская Аль-Каида взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля с территории Ливана. Аль-Каида утверждает, что по Израилю были выпущены 10 ее ракет, но не указывает, когда именно. В Эстонии с 1 января может прекратиться кабельная трансляция 25 российских телеканалов. Крупнейшие эстонские кабельные операторы Starman и STV отказались продлять контракты. В Белоруссии с сегодняшнего дня представители инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты начинают собирать подписи в их поддержку.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Слушайте во второй части программы предновогодний разговор с Евгением Мироновым, новая система музыкального образования по Дине Кернарской и Хармс в Петербурге. Не заставить, а вдохновить. Так можно определить методику музыкального образования, которую исповедует доктор искусствоведения, психолог, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных Дина Кернарская. По ее убеждению, ребенка нужно учить музыке не для того, чтобы сделать из него великого музыканта, а для того, чтобы помочь ему стать успешной личностью, независимо от будущего рода деятельности. Свои воззрения профессор Кернарская изложила в книге «Музыкальные способности». В Ульяновске презентация этой книги была совмещена с семинаром для педагогов музыкальных школ и училищ области, рассказывает Сергей Гогин.
Дина Кернарская посоветовала ульяновским педагогам первым делом объяснять родителям детей, что музыкальное образование – это вовсе не бесконечное, нудное разыгрывание гамм и писание музыкальных диктантов.
Мы должны опираться на то, что мы будем учить музыке не для того, чтобы быть музыкантами, а чтобы быть лучшими в любой профессии.
Музыкальность – сердце человеческой одаренности, говорит Кернарская. Многочисленные исследования психологов и антропологов доказывают, что детям, которые учатся или учились музыке, значительно лучше дается, например, математика, потому что музыка развивает структурное пространственное мышление. Ребенок, который сидит за клавиатурой рояля, практикует многоканальное мышление. Действительно, чтобы преобразовать полифонический нотный текст в исполнение двумя руками, человеческий компьютер должен работать очень быстро. Впрочем, родители иногда не хотят вести ребенка в музыкальную школу, так как полагают, что у ребенка нет музыкального слуха. В ответ на это Дина Кернарская цитирует известного педагога Бориса Струва.
Педагогический опыт приводит к заключению, что отсутствие четкого, хорошего музыкального слуха отнюдь не является признаком немузыкальности.
Кернарская говорит, что важнее внешнего слуха – слух интонационный. Если ребенок умеет классифицировать музыкальные фрагменты по настроению, которые он слышит в произведении, то у этого ребенка есть интонационный слух. Когда юный музыкант понимает, что он играет и о чем это, ноты учатся легко, говорит она. И такие дети музыку, как правило, не бросают. При этом талант педагога заключается не в том, чтобы объяснять.
Но в том, чтобы верить в ученика. Если педагог не сомневается, то ученик растет неизвестно каким образом. Я сама это наблюдала.
Ученик растет, когда ему не только интересно, но и комфортно, когда он не испытывает стресса от музыкальных занятий. Западные педагоги не бьют учеников по рукам и не швыряют в них нотами. Родители на Западе уверены, что их ребенок ничего не должен учителю, наоборот, учитель должен вдохновлять ученика.
То есть мы с вами входим в эру, которая из педагога-центричной становится ученика-центричной. Раньше родители заставляли. Пошла в музыкальную школу, ты у меня закончишь. И уже эта дочь боится маму с одной стороны, боится педагога с другой стороны. И вот на этом страхе как-то все и едет. Сейчас, когда нет страха, когда никаких нет возможностей заставить кого-либо что-либо делать, мы можем только быть популярными, желанными, необходимыми, чтобы хотели с нами заниматься. И это возможно.
Дина Кернарская считает, что естественный для западных музыкальных педагогов подход, ориентированный на клиента, эффективен и оправдан.
Наши преподаватели раньше добивались и теперь добиваются исключительных результатов. Это приносит, с одной стороны, пользу. Да? Казалось бы, ученик на максимуме своих возможностей что-то такое делает. Но вред от этого тоже есть. Некоторые очень средние люди могут стать музыкантами. Когда педагог слишком хороший, ученик достигает, к сожалению, большего, чем он должен был бы достичь по своим способностям. А все равно от судьбы-то не уйдешь. Он будет работать и увидит, что, оказывается, никакой он не лауреат, а скромненький оркестрант, и мечты его разбиты в прах. Это стресс, это разочарование, и это еще один озлобленный, разочарованный человек в той же самой музыкальной школе. Какая-нибудь примадонна, которая видела себя уже пианисткой в длинном платье, оказалась в пыльном классе, ненавидящей детей и ненавидящей музыку. Чем хороша частная система? Никто тебе особо помогать не будет. Можешь много, вот та небольшая помощь, которую оказывает педагог, будет для тебя очень благотворна.
После семинара для ульяновских учителей я спросил Дину Кернарскую, как теоретика музыки, почему, по ее мнению, появление в российском музыкальном эфире качественных западных исполнителей не привело к росту качества отечественной популярной музыки.
И не может произойти, потому что поп-музыка национальна. Вообще механизм музыкального восприятия во многом связан с самоотождествлением. Психология восприятия следующая. Может быть, вы этого не замечаете, вы подпеваете. Все проходит вот через этот орган, голосовое сопереживание. Если вы начинаете невольно подпевать Фрэнку Синатра, вы сами эту музыку сочинить не могли бы. А когда вы слушаете лагерный прибамбас, то вы говорите: «Мое! Наше! О!» То есть человек сразу ощущает себя потенциальным автором вот этой музыки. И то, где он себя таковым ощущает, становится популярным, а где он себя таковым не ощущает, чуждое, чужое, красивое, но чужое. И поэтому оно не приживается, не прививается. Оно очень локально востребовано, только вот такой обуржуазенной такой элиты. Вот они слушают Запад, они слушают Запад, ну, интеллигенции. А большая часть ассоциирует себя вот с такими маргинальными, деклассированными, лишенными каких-либо корней лицами. А пока какие мы сами, такая наша попса. Это зеркало.
Сергей Гогин беседовал с Диной Кернарской. Но мне хочется прокомментировать некоторые ее высказывания. Она утверждает, что занятия музыкой делают человека универсальным и даже облегчают занятия математикой. В своем недавнем интервью ее опровергает один из лучших баритонов мира Дмитрий Хворостовский. Он говорит, что самым страшным кошмаром в его жизни были уроки математики, что он до сих пор панически боится цифр. Далее, Дина Кернарская призывает заменить диктат учителя диктатурой учеников и ссылается на западный опыт. Но если западная система музыкального образования лучше, то чем объяснить засилье выпускников российской школы в европейских оркестрах? И кто сказал, что частное обучение не приведет к печальным последствиям? Музыку будет заказывать тот, кто платит. Наконец, Дина Кернарская считает, что хорошую поп-музыку слушает в России только интеллигенция. Никак не могу согласиться с этим утверждением. Среди моих знакомых очень много людей разного социального происхождения, но слушают все они западную музыку, а не Татьяну Буланову или Шуфутинского. Популярным становится то, что навязывается слушателю крупнейшими радио- и телевизионными компаниями. Если же с утра до вечера по телевизору будут показывать Елену Камбурову, то популярной станет она. И очень хотелось бы этого момента дождаться. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. 2005 год. Год столетия со дня рождения Даниила Хармса. Торжества в Петербурге начались еще в июне, но пик событий приходится на декабрь. В городе прошло шествие хармсовских персонажей. В особняке Румянцева, где располагается Государственный музей истории города, в рамках международного петербургского Хармс-фестиваля открылась выставка «Кругом, возможно, Хармс». А в Строгановском дворце начала работу другая экспозиция, посвященная Хармсу. «Чудотворец был высокого роста», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Даниил Ювачев Хармс родился в декабре, а праздновать его столетие начали летом. И как всякий абсурд, этот факт имеет рациональное объяснение. Мол, только летом в Петербурге можно как следует подурачиться на улицах. Но вот настал декабрь, и опять же не помешал полнокровному уличному шествию персонажей Хармса. Боюсь, устроители торжеств не заметили, что удвоение дня рождения юбиляра рифмуется с его собственным рассказом о том, как он родился дважды. Удвоения, кстати, продолжаются. 22 декабря удалось, наконец, со второго раза повесить мемориальную доску на дом писателя на улице Маяковского, 11, бывшей Надеждинской. В первый раз ее принесли сюда летом, развернули, прочли надпись «Из дома вышел человек» и снова почему-то унесли. И вот только теперь, в декабре, наконец, повесили, но все же не совсем на месте, не над парадной, откуда Хармса однажды увели и куда он больше не вернулся. Может, стесняются непрезентабельного двора. А может быть, это такое специальное петербургское чувство юмора, в котором всегда растворена капелька абсурда. Впрочем, литературный критик Андрей Арьев считает, что никакого петербургского юмора не существует вообще.
В Петербурге могут сказать, что это смешно, но не могут рассмеяться как-то так всерьез. Действительно, в Петербурге юмор всегда просто связан с каким-то освобождением от вечного петербургского напряжения. И вот в этом отношении и поэзия Берютов, и Хармса были таким освобождением. В очень тяжелое время, когда каждый человек жил в таком супернапряженном состоянии, их свобода и чистота оказывались смешными. То есть для них было очень важно освободиться вот от этих всех клише, не только идеологических, но даже, может быть, они уже боялись немножко и само по себе культуры, они боялись нормальной речи, поэтому начинали писать на заумном языке, не в том смысле слова, что они хотели кого-то запутать, а просто им казалось, что вот освободившись от всех значений, мы получим чистую речь, чистую, как овечка.
Из всех юбилейных торжеств я выбрала выставку в Строгановском дворце «Чудотворец был высокого роста». Говорит ее куратор, художник Михаил Карасик.
Мы пытаемся на выставке рассмотреть Хармса как одного из сложнейших писателей и философов. Еще в 60-е, 70-е годы Хармс был одним из участников ленинградской андерграундной культуры, хотя он умер в 42-м году. Сегодня он оказался таким идеологом современной культуры, изобразительной.
Об этом говорят и материалы, с которыми работают художники, и сами экспонаты – видео, инсталляции, фотографии, книга художника.
Есть несколько живописных полотен. Это художник 30-х годов. Мы специально включили в экспозицию как знак времени. Это Борис Ермолаев. Совершенно наивные и замечательные вещи. Мы пытались рассмотреть несколько тем. Хармс – родоначальник абсурдизма. «Рыжий человек» – портрет, исчезновение, идентификация личности, самого себя. Конечно, каждый себя ощущал, что иногда он теряет лицо. У Хармса это все прописано. «Город Хармса». И очень важная тема – чудо, вера в чудо, тема полетов и тема смерти.
Есть экспонаты, на которых написано «руками трогать». К ним относится серия работ Михаила Карасика, книга художника, страницы, прикрепленные к стене так, что их можно поворачивать.
Это игра в живопись, настоящий подрамник, настоящий холст. Но на нем литографским способом, что вообще непонятно, как сделан, напечатан титульный лист. произведений «Чемодан», по мотивам Даниила Хармса «Старуха».
Действие первое, бесконечное.
В котором чудотворец понимает, что единственная возможность избавиться от своих страхов, клаустрофобии, шизофрении, одиночества, голода, творческого бессилия – это вывести чемодан с мертвой старухой внутри, за город, и утопить в болоте. Там, за городом, в леске, неподалеку от платформы «Лисий нос», он бессознательно опускается на колени в траву, берет в руки зеленую гусеницу и, прозревая, что она и есть творение Божье, наконец обретает свободу.
Последняя страница представляет собой крышку от чемодана. К торцу подрамника прибита настоящая ручка от старого чемодана. Вообще чемодан едва ли не главный герой выставки. Из одного чемодана бесконечной лентой тянутся склеенные книжные и тетрадные листы.
Чемоданов в этой экспозиции очень много. По многим причинам, потому что в чемодан запихивали много раз старуху, и потому что благодаря наследию Друскина, друга Хармса, который спас в каком-то из небольших, а может и большом чемодане, все наследие Хармса. Несколько авторов показывают свои чемоданы, все они разные. Есть даже огромнейший сундук.
И вообще вокруг очень много странных предметов.
Вилка с бельевой прищепкой, ложка со штырем, много коробочек, баночек с какими-то странными надписями. Даниил Иванович любил делать надписи и пометы для того, чтобы напомнить себе, что с утра нужно написать на такую-то тему.
А вот какая-то башня?
Это замечательная башня. Два объекта московского художника Сергея Якунина. Она электрифицирована. И эта башня, если заглянуть в глазок и покрутить ручку, которая будет со скрипом вращаться, то можно увидеть тексты.
На стуле, где ожидаешь увидеть пожилую смотрительницу музея, сидит рукотворная старушка.
Это очень известная старушка. Ее много раз репродуцировали во множество газет и журналов. Эту старушку сделала художник Софья Азерхи, и была подвешена старушка и не одна, а четыре на уровне четвертого этажа, а потом они падали вниз. Но эта замечательная старушка, над ней свесилась с четвертого этажа настоящая старушка и смотрела. И этот кадр попал в очень многие газеты и журналы.
Вряд ли кто-то не заметит также работ фотографа Андрея Чижина. Это рыжий человек, метаморфозы с лицом, зашитые веки и рот, нос в переносице, лицо исчезает на глазах. Андрей Чижин.
Когда предложили сделать именно Хармсу, первое, что на глаза попалось, это голубая тетрадь и случай. Но на самом деле первые две картинки – это иллюстрация, прямая случай. А дальше, когда у человека стирают все и потом насаждают ему идеологию, то есть это совершенно другая тема пошла.
Маска детского писателя надолго приросла к Хармсу. И на эту тему на выставке тоже есть работа. 35 мышеловок под стеклом, которым тянется большая пластмассовая кукла. Говорит ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Ирина Карасик.
Он предугадал просто в своем творчестве все идеи, темы, приемы, методы современного искусства и современной жизни. Ну вот у Хармса есть, например, такая сказка детская, где вот можно сказать, что постмодернизм вообще весь предсказан и предугадан, когда мальчик Ваня пытается написать сказку, и вот как бы он ни начинал, какой бы зачин он ни придумывал, девочка Леночка все время говорит, такая сказка уже есть. Но потом Хармс же еще художник такой как бы артистического жеста, артистического поведения, у которого все литература, все и записные книжки, и различные, так сказать, мелкие бытовые записи. Это вот, по-моему, современному художнику очень интересно. И у него была даже такая фраза: «Каждый старается подхватить хоть обрывок моих мыслей». Ну вот художники в этом, по-моему, преуспели больше других.
Впрочем, жизнь преуспела тоже. Что мы говорим, когда голова идет кругом от невероятности происходящего? Чистый Хармс.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Мы решили, что лучшим подарком нашим слушателям в канун Нового года будет разговор с Евгением Мироновым. Павлу Подкладову удалось получить интервью замечательного артиста.
Тот, кто в Новый год или Рождество хоть раз оказывался в актерской компании, знает, что представители этого рода племени неистощимы на байки, правдивые, а иногда и мастерски выдуманные истории из своей творческой жизни. Эти актерские рассказы впоследствии становятся своеобразными летописями, переходят из уст в уста, из поколения в поколение и обрастают все новыми и новыми подробностями. Особенно господа артисты любят рассказывать о том, как начинались их актерские судьбы, о поступлении в театральные училища, о забавных оговорках на сцене, etc., etc. Герой сегодняшнего предновогоднего сюжета нечасто балует представителей прессы своим вниманием. И я с радостью представляю вам народного артиста России Евгения Миронова, слава которого простирается ныне, что называется, от Москвы до самых до окраин.
Я хочу представить Евгения не просто как актера. Евгений и режиссер, и драматург. И вот с драматургии мы, пожалуй, начнем. Я вижу ваши удивленные глаза, я что, не прав?
Нет, ну я как-то не ожидал, что я настолько многими областями занимаюсь. А в чем драматург-то?
У меня вот здесь досье есть и свидетельские показания Тамары Петровны Мироновой, которая рассказывала, что в 10 лет Женя писал пьесы и сам их ставил в школьном театре.
Ну тогда я и поэт, и композитор. Было такое. Я учился в музыкальной школе по классу аккордеона. И очень не любил этот предмет, потому что хотел играть на фортепиано всегда. А мама говорила, мало ли что, может быть, где-нибудь придется на свадьбе играть. Аккордеон в этом случае как-то лучше подходит. И я стал придумывать тогда спектакли, как-то вот мне было интересно, музыкальные. И придумал, был спектакль опера на музыку Аида Верди «Красную шапочку», где моя сестра играла, Оксанка, главную роль «Красную шапочку», соответственно. А я был человек-оркестр и на фортепиано, и на аккордеоне, и на бубне. И, говорят, с успехем прошло.
Вот так и началась ваша театральная биография.
Да, у меня не было никогда мысли никакой стать вот кем-то другим, кроме артиста. Мне всегда хотелось быть на публике. Может быть, потому что я очень скромный. На самом деле, я очень зажатый был человек, и в школе особенно стеснялся как-то. И, может быть, именно поэтому, чтобы избавить от этого комплекса, я хотел именно публичности какой-то.
Вы, кстати говоря, где-то в своем интервью в одном сказали, что у меня провинциальный характер, и с ним легче добиваться успеха. В чем этот провинциальный характер и почему с ним легче добиваться?
Вы знаете, провинция, она, как мне кажется, в большинстве своем она настоящая, более настоящая. Здесь очень много в Москве пены. И вот я молодым, надо сказать, со своего уже опыта, советую разбираться в хорошем смысле, где пена, а где настоящая. Там закваска другая, понимаете? Все по-настоящему, и люди другие, как мне кажется. И здесь есть хорошие люди, конечно же. Но там почему-то, если человек врет, сразу видно. А здесь иногда не понимаешь, попадаешься. Честно, я попадаюсь все реже и реже. А раньше попадался очень часто.
Но вы так и не приобрели московский лоск, мне кажется, за всю свою жизнь здесь.
Знаете, когда надо, я в лоске. Когда надо, я без лоска. Когда какие-то фестивали, то я надеваю Армани. Ну, это такая профессия уже требует этого.
Перенесемся опять в историю. Из Саратова вы приехали в Москву. Вы помните свою первую реплику на профессиональной сцене?
Ну, я играл «Ты в Саратове». «Мама!» Я кричал там. Выбегал один раз и кричал «Мама!». Это был спектакль «Член правительства». Помните, был такой фильм с Морецкой? А это был спектакль в театре. Мой педагог Ермаков играла маму, а я вот ее сына. И я выбегал со словом «Мама!». Я помню очень хорошо, что я выбежал с криком «Мама!». И так хорошо крикнул, мне так все получилось. И вдруг я увидел, что я спиной к залу и кричу вообще в задник. Перепутал просто от волнения, где что находится. А здесь, в Москве, отлично помню, у меня было сразу три роли. Это был спектакль «Так победим». Я играл крестьянина с бородой, солдата с ружьем и матроса. На кругах я проезжал по одному разу каждым персонажем. Калягин играл Ленина Сан Саныча. Счастье неописуемое. Я думаю, боже мой, какая мечта. И я видел, как рядом мои ребятки плюются, студенты, потому что они уже по 3 года, по 4 каждый на этих кругах уже замучились. Для меня было счастье. Я готов был ездить бесконечно.
Как выяснилось впоследствии, музыкальное самовоспитание не прошло для Евгения даром. И даже очень сказалось на его карьере. Например, в знаменитом «Гамлете» Петра Штайна Миронову пришлось играть на саксофоне.
Я раньше не занимался на саксофоне, просто это было условие Штайна. Он сказал: «Женя, Гамлета будем делать, я хочу, чтобы ты выучился играть на саксофоне». Полгода я мучился, каждый день я занимался с педагогом. У меня была педагог замечательная из Гнесинского училища. Мы с ней мучились. Я думал, что никогда я не научусь, потому что звук сдать первый месяц у меня прошло, пока я издал. Причем выбежали все, думали, что я кого-то убил. Понимаете, жертва кричит. Правда, клянусь вам. А потом вдруг я влюбился, и вот теперь я очень скучаю по этому инструменту. Его очень сильно полюбил.
И вы постоянно работаете, постоянно совершенствуетесь в этой области?
Нет.
Нет.
Соврал бы вам, если сказал, что совершенствуюсь, потому что нет времени. К сожалению, это требует каждодневной. Музыканты понимают, о чем я говорю. Я и не научился как следует, я обманул. Как артист я возможности те взял, которые на первый взгляд могут, знаете, как сбить с толку. Ага, вроде человек умеет играть. Чтобы научиться, это многие годы, я это прекрасно понимаю.
А если бы ваш Штайн попросил научиться играть на челесте какой-нибудь или на арфе?
Вы ну и что, я же артист. Ну как же, я должен сделать все. Тем более это интересно. Это мучительно. Интересно.
Кстати, сразу перейду на другие ваши качества, в частности, на пластику. Ваши танцы, ваша пластика такая изломанная какая-то в Иване Карамазове, ваш потрясающий танец «Бумбараши» — это тоже требование режиссера или это просто давно как-то вложено?
Это от папы с мамой, думаю я. Папа был в танцевальном коллективе русской песни какой-то в молодости. Думаю, вот эти коленцы выбрасывать от него у меня. Хотя я очень люблю танцевать вообще и очень жалею, что у меня мало. Хотя, ну, не мало, есть спектакли. В Ван Гоге я танцую, вот в «Бумбараши», вы говорите. Ну, немножко в «Карамазовых». Я очень хотел бы играть где-нибудь в мюзикле. Я люблю это дело, ага.
А петь любите?
Люблю, но настолько, насколько мне не стыдно иногда. Бывает это делать дома, в ванной с удовольствием. Ну, вот в «Бумбараши» тоже.
А, кстати говоря, вы не вспомните, так не напоете хотя бы одну строчку из той знаменитой песни про журавля?
Знаете что? Лучше ходят кони. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут, более на берег крут.
Но, как было сказано выше, любой праздник, а тем более Новый год, немыслим без актерских баек. Одну из них поведал Евгений Миронов.
Мы играли «Гамлет» с Владимиром Абрамовичем Этушем и играли усталые, приехали, по-моему, это было в Саратове. А мы играем в цирке, 2000 людей, мы в центре, сцена с могильщиком. Владимир Абрамович Этуш должен сказать фразу. Он достает череп, я спрашиваю, а кто это, чей это череп? И он должен сказать известнейшую фразу. Это череп Йорика, королевского шута. А что я должен сказать, бедный Йорик? И вот, значит, мы играем, устали, нервные, все, и Владимир Абрамович бедный приехал, прогон у нас был, он, конечно, очень устал, но неважно, играем в спектакль, все идет хорошо. И он достает череп, я говорю, кто это? Он говорит, это? А, это же сын Йорика, королевского шута. И я думаю, ну ничего, выкручусь, а потом я думаю, как же я скажу, бедный сын Йорика, если я скажу, то 2000 умрут просто сейчас, нас вынесут. Я говорю, это точно сын Йорика, а может это сам Йорик? Он говорит, правильно, это сам Йорик, а сын Йорика вон в том углу. Показал на угол, и, конечно, я чуть не умер от смеха, но зрители ничего не поняли. Подумали, что вот так у нас так импровизация выкрутилась.
Поздравляя всех радиослушателей с Новым годом и Рождеством, мы желаем им вкусных застолий и веселых баек. Но при этом считаем своим долгом заметить, что неумеренное чревоугодие и винопитие опасны для вашего здоровья. Это необходимо помнить всегда, чтобы не получилось так, как в печальной истории, которая и венчает наш предновогодний сюжет. Один актер, помня о том, что сразу после Нового года ему предстоит играть в ответственном спектакле, дал себе зарок встретить новогоднюю ночь по возможности умеренно. Однако очнулся только 3 января в состоянии жуткого похмельного синдрома. Понимая, что подвел коллектив, что все рухнуло, и его, скорее всего, уже уволили из театра, он, превозмогая себя, все же пошел на работу. К его изумлению, коллеги в театре с ним здоровались так, как будто ничего не случилось. Тогда он решил прозондировать почву у одного из самых надежных своих приятелей. «Слушай, ну как прошли праздники?» Тот отвечает, «Нормально». «А кремлевские куранты 2 числа были?» «Были». «А кто Дзержинского играл?» «Холодея», спрашивает наш герой. «Как кто?» «Ты и играл».
Спасибо Павлу Подкладову, и мы с ним поздравляем всех слушателей с наступающим Новым годом и искренне желаем вам и вашим близким всего самого лучшего и доброго. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиардов кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор воскресенье в 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.